Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Миша, начну с времен далеких, а именно с тех, когда я впервые услышал твою фамилию. Это 1992 год. И напомнил мне эту историю буквально на днях Сергей Степашин. Как вы тогда, в 92-м году, он от Верховного Совета, ты от профсоюзов уже пытались создать некий такой вот консенсус политический и предотвратить дальнейшее, ну, скажем так, нарастание напряженности в России. Помнишь те времена?
Да, помню, конечно. И тогда мы заключили, по-моему, договор об общественном согласии, он назывался.
Да.
В результате он вылился. Мы собрали достаточно большую коалицию так общественных движений, разных объединений. Там присутствовал и Совет Федерации, и Дума Государственная. И, в общем, получился неплохой документ, но он, так сказать, прошел как-то так, не сильно замеченным в истории, но в свое время он сыграл свою роль такую стабилизирующую.
Но это я к тому веду, то, что в 93-м году, тем не менее, танки расстреляли Белый дом, вот несмотря на это соглашение. А почему я об этом сегодня вспомнил? Сравни, пожалуйста, ситуацию тогда и спустя 20 лет.
Ну, я хочу разница? Сказать, да, я могу сказать, в чем разница. Разница в том, что после определенной стабилизации, после того, когда были дебаты при подписании этого договора об общественном согласии, то дальше ситуация развивалась в условиях конфронтации тогда Верховного Совета, тогда еще Думы не было, Верховного Совета и президента. И как раз она и привела к ситуации октября 93-го года, которая кончилась расстрелом из танков. Но если взять вот историю этих нескольких дней октября перед, так сказать, уже силовой фазой этой операции, ведь тогда были переговоры. Кстати, тогда Московская Федерация профсоюзов, которую я на тот момент имел честь представлять и возглавлять, она обратилась ко всем противоборствующим сторонам с так называемым призывом к нулевому варианту. То есть, вот все нарастающие там требования Верховного Совета к президенту, нарастающие требования президента к Верховному Совету, мы сказали, давайте без всяких предварительных условий садятся две ветви власти и с нуля начинают договариваться. Кстати, подобную позицию высказал тогда и патриарх, и планировал в Свято-Даниловом монастыре в понедельник, значит, собрать подобное совещание, на которое вроде согласились обе стороны. Но суббота и воскресенье внесли туда свою такую окраску, когда Анпилов, вопреки установленному маршруту, свою колонну развернул и повел ее на Белый дом, поддержку, но против тех цепей ограждения, которые, значит, окружали этот Белый дом. Ну и произошло то, что произошло, все то, что мы видели. Сегодня ситуация, в общем, другая, потому что в 92-93 году прошло слишком мало времени после краха Советского Союза, который все с энтузиазмом, ну, так сказать, не крах поддержали. Поддержали
свободу,
требования свободы, требования перемен. Все это поддержали. При этом, конечно, многие рассчитывали на выполнение того референдума, результатов референдума, который высказался против, так сказать, разделения Советского Союза.
Это, что да, да, нет, да?
Нет. Это был еще раньше референдум. В 91-м году весной.
А, да-да-да, помню.
В 91-м году весной был референдум, в котором там около 70% граждан Советского Союза высказались против расчленения страны, там и, так сказать, развала страны. Но на деле тогда, ну, прежде всего, Горбачев, ну и все остальные актеры, которые политические, я имею в виду, актеры, они пошли другим путем, и дальше возник 91-й год с развалом Советского Союза. Вот в 93-м году, в 92-93-м еще это было очень свежо. И, в общем-то, те силы, которые, собственно, были основными противниками президента Ельцина, они шли под лозунгом восстановления Советского Союза, что, конечно, вызывало определенный отклик у граждан России. Сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня, вот пережив все это, пережив 91-й, 93-й год, потом все эти, как иногда говорят, лихие 90-е, дефолт 98-го года. Кстати, вот я оцениваю дефолт 98-го года как, в принципе, позитивное явление для будущей истории. Потому что если бы не было дефолта 97-го года, который всех опустил, всех просто бросил куда-то там в канаву, Вот кризис 2008 года, который мировой кризис, дошедший до Российской Федерации, он дал сильный толчок к тому, что банковскую систему необходимо стабилизировать. Но в первую очередь спасать, если
ты имеешь в виду то, что в 98 году дали упасть банкам, это был горький опыт,
и чтобы в 2008 и в начале 2009, чтобы не дать упасть банкам. Ну, конечно, можно спорить, это теоретический спор такой о том, что кто в этом виноват в кризисе, банки виноваты или кто-то еще. Ну, мы знаем, что это носит такой международный характер, этот кризис 2008-2009 года, но то, что не дали упасть банкам, это хорошо для страны, это помогло стране относительно мягко России пережить вот этот кризис. Кстати, и надо отдать должное правительству Российской Федерации, что вот мы сформулировали ряд предложений, порядка десятка, что необходимо сделать для того, чтобы кризис смягчить. В частности, это, значит, большие потребительские кредиты перекредитовать, и это было сделано там через механизм государственного участия в этом, то есть государство перекредитовало, с тем, чтобы принять такую мощную программу по поддержку рынка труда, по предотвращению массовой безработицы. Ну, самый яркий пример – это АвтоВАЗ, и там планировалось 35 тысяч человек уволить. На самом деле, в результате вот совместных усилий и правительства, и наших там предложений и требований, то фактически только 5 тысяч человек было уволено, причем на пенсию.
Ты сам упомянул АвтоВАЗ, извини.
А вот сейчас я закончу мысль. Но все остальные люди, 30 тысяч человек, были задействованы внутри предприятия на других работах, что, в общем, давало им возможность
заработать. Я понимаю, что с точки зрения профсоюзного деятеля это хорошо, но с точки зрения просто гражданина, скажи просто, а что сейчас АвтоВАЗ выпускает? Вот то, что они выпускают машинами, назвать можно?
Ну, конечно, можно. Я могу тебе сказать, что я лично за свою жизнь имел несколько автомобилей в своей собственности, на них ездил марки ВАЗа, и сегодня у меня машина Нива, которой я достаточно удовлетворен для определенных там своих там поездок. Это нормальная машина, кстати. И для гонок. Я вот иногда занимаюсь оффроуд ралли. У меня есть несколько. У меня есть УАЗ-452 там переделанный, есть Нива. И Нива себя хорошо показывает.
То есть ты хочешь сказать, что, например, Ford Explorer, я уже не говорю про Hummer, покажет себя хуже?
Да. Я скажу, почему. Вот на этих гонках хуже, потому что они тяжелее, и они вязнут быстрее. Нива проходит там, где Хаммер вязнет.
Хочу посмотреть на дорогу, где Хаммер завязнет. Но мне пока такая не попадалась ни разу. Ну ладно, это другая тема. Просто у тебя нет логики в том, что ты сейчас сказал. Я объясню.
Да.
Когда сказал, что 98-й год, кризис 98-го года оказался очень полезен для России, как объективно.
Как противоядие такое маленькое.
Да. Так вот, в 2008 году, когда, в частности, спасли АвтоВАЗ, с моей точки зрения, не профсоюзника, да, а автомобилиста, а, может быть, надо было его и похоронить, и на его месте появилось что-нибудь другое, производящее машины мирового уровня, а не «Жигули».
Хорошо, вот я тогда чуть-чуть продолжу ответ на предыдущий твой вопрос и отвечу дальше по АвтоВАЗу, раз мы за него, что называется, зацепились. Так вот, сегодняшняя ситуация отличается тем, что люди, граждане, основная часть граждан, пережив вот эти все 20 лет, не хотят начинать все сначала, понимаешь?
Понимаю.
Вот все то, что там предлагается иногда различными, так сказать, деятелями политическими, околополитическими, это откат назад, зачеркивание. Все 20 лет, и снова начинается сначала. Это как на шахматной доске.
До основания, а затем.
До основания, а затем. Да. К сожалению, у нас в России «а затем» никогда не получается. До основания всегда получается. Вот в этом кардинально отличается там 92-93 год от сегодняшней ситуации, с моей точки зрения.
А у меня есть еще добавление. Согласишься или нет, что у нас сейчас худо-бедно есть определенный средний класс, который, в общем, по большому счету, доволен уровнем своей жизни, материальным уровнем, даже социальным уровнем, и, в общем, наверное, даже во многом политическим уровнем. А в 92-93 году у нас среднего класса не было как такового.
Согласен с тобой полностью. Более того, Вот, ну, там, по разным оценкам, вот, в том числе в выступлениях вождей, там звучит цифра 20-30%. Я считаю, что, во-первых, до 20 мы пока не дотягиваем со средним классом, а во-вторых, мне что приятно, я же бываю на предприятиях разных. Ну, вот мы обычно принято у нас говорить, обычно говорим о недостатках. Вот там плохо, там зарплату не платят, там люди выходят бастовать и протестовать и так далее. А я в том числе видел и хорошие предприятия. Ну, вот, скажем, Пермнефтьоргсинтез. В принципе, старая площадка, которая была создана еще в Советском Союзе, наверное, работает 40 лет. Но там новое производство, новый фактически завод сделан. Лукойловское это. Я, так сказать, я не рекламирую это дело, я хочу сказать о другом. Я не рекламирую продукцию Лукойла, потому что
я понимаю,
не в этом цель моя.
Ты рекламируешь частный бизнес.
Я рекламирую.
И что правильно?
Нет, я рекламирую и говорю о том, какое там положение работников, какая там средняя зарплата, какой уровень, ну, оснастки и оснащения каждого рабочего места, он на самом высоком уровне находится, и там высокая заработная плата, и поэтому там, скажем, о зарплате 50-60 тысяч, но это, так сказать, рядовая относительно зарплата. Конечно, есть, кто получает меньше.
Ну, понятно.
Есть, кто получает больше, но это вот среднее. Дальше. Вот не так давно я был на НПО «Энергия», здесь у нас в Королёве, под Москвой. Ну, там во-первых, там есть рост производства и рост заказов, что хорошо. То, чего не было, конечно, там, скажем, в начале 90-х. А во-вторых, ведущие специалисты, ведущие рабочие, скажем так, я не беру там управленческий персонал, конструкторское бюро, но ведущие рабочие получают за сотню, а некоторые за 200 тысяч рублей в месяц. При наличии заказов, конечно, с переработкой, конечно, там со сверхурочными прихватывают они, но у них это такая заработная плата.
Это
и они-то заинтересованы, они заинтересованы в стабильности, эти люди.
Нет, я понимаю, просто я не думал, что среди рабочих такие высокие зарплаты
бывают. Есть среди рабочих, да.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а сколько человек вы сейчас объединяете, вот ваша Федерация независимых профсоюзов?
Значит, наша Федерация, это же, так сказать, объединяет профсоюзы. Вот да. Мы сегодня объединяем 50 отраслевых профсоюзов. В этих профсоюзах состоят на учете 22 миллиона с лишним членов профсоюза. Это цифра все время текущая, но вот по последней статистике, которая в прошлом году было 22 с лишним миллиона членов.
Скажи, пожалуйста, а вот есть еще профсоюзы как бы альтернативные?
Ну, вот...
сколько там?
Миш, понимаешь, я хочу тебе сказать, что вот сейчас ведется большая полемика по поводу многопартийности, что есть там какая-то оппозиция системная, несистемная, какие-то партии зарегистрированы, какие-то нет. Вот мы в профсоюзах, как в общественном движении, и в совокупности профсоюзов и объединений профсоюзов, мы это пережили в течение вот этих 15-20 лет. Сегодня у нас в рамках Российской трехсторонней комиссии работают 4 профобъединения. Конечно, крупнейшее и больше всего членов Российской трехсторонней комиссии – это УФНПР, так. Но есть там Конфедерация труда России, есть Конгресс российских профсоюзов, есть там объединение профсоюзов моряков, которые там тоже присутствуют, и есть свои члены в Российской трехсторонней комиссии. Кроме этого...
Трехсторонняя комиссия – это у нас профсоюзы, бизнес-правительство.
Да, бизнес-правительство, да, объединение работали. Кстати, не так давно мы отпраздновали в конце прошлого года 20-летие работы этой комиссии. Она, так сказать, с разными препятствиями и трудностями, тем не менее, сегодня она регулярно работает. Мы считаем это достижением. Это то, что нас отличает в лучшую сторону, что признают наши коллеги за рубежом, в том числе в развитых странах, наши коллеги-профсоюзники, что регулярно работает. И плюс к этому такие же трехсторонние комиссии работают в каждом субъекте Российской Федерации.
Ты знаешь, что меня удивило, кстати?
Я сейчас закончу о профобъединениях. Кроме этого, есть еще там 3-4 профобъединения, которые себя позиционируют как очень крупные и все, но они не участвуют даже в работе трехсторонней комиссии, потому что мы там задаем вопрос. Вот если ты претендуешь на свое представительство в РТК, скажи, вот где твои первичные профсоюзные организации, как это можно проверить? У нас есть там такой внутренний орган профсоюзный, который проверяет. Вот я заявляю 22 миллиона членов, я могу расписать каждое предприятие, где профсоюзный комитет, как фамилия председателя профсоюза, и что в этом профсоюзном комитете, предположим, 1500 человек, членов профсоюза, стоят на учете. Какого? какого-то отраслевого. Они этого не могут. Поэтому сказать по численности я не могу. Но КТР, он относительно так стабильное на сегодняшний день объединение. Ну, порядка где-то 1400-500.
Ну, тоже сильно.
Да. Членов профсоюза объединять. Все остальное гораздо меньше. Поэтому из реальных, ну, я не беру уже ФНПР, но это, так сказать, признано, но вот из реальных КТР – это реальное объединение профсоюзов. Все остальные гораздо меньше.
Скажи, пожалуйста, Миш, вот ты в профсоюзной деятельности занимаешься уже больше 20 лет.
Да.
Вот сегодня, как у профсоюзного лидера, какие у тебя функции, чем ты занимаешься?
Ну, я уже нахожусь, так сказать, вот на этой вершине, так сказать, пирамиды профсоюзного активизма и руководства профсоюзами. У нас сегодня я и самая главная задача федерации – это координировать деятельность вот тех 50 профсоюзов, которые к нам входят. Какие-то конфликты возникают, может быть, между ними нестыковки. Плюс к этому самая главная задача и моя – и, значит, каждого профсоюза, это стабилизация и увеличение количества членов и создание новых первичных профсоюзных организаций. Я могу сказать, что вот общая тенденция, к сожалению, к снижению членства в профсоюзах, вот, которые к нам входят.
Это чем вы можете заманить? Что от вас? Раньше были профсоюзные путевки, распродажа махера, открытки на автомобили.
Слава Богу.
А сейчас что?
Уже вот слава Богу, что этого уже сейчас полно в магазинах, что...
Да.
Самое большое то дефицит, это как еще Абалкин предрекал в своих лекциях в конце 80-х годов, это дефицит денег. Вот мы боремся с дефицитом денег у наших членов профсоюза.
Касса взаимопомощи?
Нет. За повышение заработной платы. Главное – заключить хороший коллективный договор. Но это, так сказать, такая общая задача. Кстати, вот благодаря этим коллективным договорам на некоторых предприятиях, о которых я уже говорил, и такая высокая зарплата, потому что они иногда договариваются об условиях работы, несколько отличающихся от стандартных, но, тем не менее, компенсируемых дополнительной заработной платой. То есть это в отличие, кстати, от Прохорова. Прохоров говорит, давайте больше работать, но за один и тот же тариф. Мы говорим о другом, что у нас в законодательстве, если есть переработка, то первые два часа полуторная оплата, а дальше двойная оплата. И вот там, где договариваются о количестве сверхурочных, которые человек может отработать, ну, так сказать, добровольно, то там, соответственно, зарплата за каждый переработанный час там вдвое больше, чем за обычный. Но дальше, вот скажу, чем мы привлекаем, и в принципе, вот... Чем привлекает страховка, там, КАСКО или ОСАГО автомобилиста каждого? И у тебя, и у меня есть автомобиль, мы их страхуем и так далее. Это не значит, что мы каждый год попадаем в аварию и получаем компенсацию. Но, тем не менее, мы застрахованы. И когда мы попадаем в аварию, когда и если, мы получаем по страховке. Точно так же и член профсоюза. Ну, во-первых, там, где есть профсоюзная организация, они участвуют, скажем так, в управлении производством, в том, что в рамках коллективного договора согласовывают правила внутреннего трудового распорядка, ну и так далее. Но, кроме всего прочего, бесплатная юридическая помощь, а сейчас, к сожалению, вот таких трудовых конфликтов становится все больше и больше, то бесплатная юридическая помощь – это тоже большое подспорье члену профсоюза. Ему не надо... там, идти к адвокату, платить ему какие-то гонорары, он тут же получает эту помощь от своего профсоюзного юриста. У нас есть цифры. Вот последние годы примерно по 15-16 тысяч судебных процессов по трудовым спорам ведут профсоюзные адвокаты в целом по России.
Но в целом по России знаешь, сколько трудовых споров?
Сколько?
Миллион.
Ну, вот миллион, да, но вот 15-16 тысяч ведут.
И большая часть по оплате труда.
Да, ну вот, да, если туда прибавить вот коллективные споры по оплате труда, наверное. Но есть индивидуальные споры, то да. Я что хочу сказать, 92% вот этих рассмотрений в суде, нет, вот мы миллион, это в принципе споров.
Да.
Я говорю о тех десятках тысяч, которые доходят до суда. Вот в судах в 92% получается решение суда в пользу работника.
Это меня не удивляет. Это как меня не удивляет. Знаешь, меня что удивило? Вот недавно было совещание, российское совещание судей, где был потрясающий интересный доклад Лебедева. Я абсолютную цифру не запомнил, но я запомнил соотношение. количество судебных споров о незаконности забастовки в 2011 году было в два раза меньше, чем в 2010 году. То есть обращались в суд о незаконности проводимой забастовки в 2011 году в два раза реже, чем в 2010. Из чего можно предположить, что в 2011 году было в два раза меньше забастовок, чем в 2010?
Не это. А что? Это вытекает вот из чего. Потому что в 2010 году было несколько процессов, инициируемых, естественно, работодателями и собственниками, которые признавали забастовки незаконной, потому что там процедура не была соблюдена и так далее. Мы в этот момент и в это время боролись за то, чтобы либерализовать наше законодательство о забастовках. И мы этого добились. В конце прошлого года, 11-го, было принято дополнение в Трудовой кодекс о том, что раньше надо было предупреждать со всеми процедурами там, переговоров, это занимало порядка 40-45 дней. Вот от момента возникновения спора до момента легального начала забастовки. Сегодня мы это сократили до 10 дней. И я уверен, вот по закону, теперь там сокращены все время процедур, и теперь 10 дней. И я уверен, что в 2012 году будет резко подскочит количество забастовок, потому что ее можно провести легально. А за 45 дней, ну, тут можно разрушить любую забастовку.
В общем и целом, ты доволен сегодняшним положением трудящихся?
Нет.
А что, Миш, чем ты недоволен?
Более того, я недоволен, ну, вот если так говорить, доволен-недоволен, я могу сказать, что и трудовое законодательство сегодня нас тоже не удовлетворяет, не только работодатели, не только предприниматели. Что касается трудящихся, вот главное не преодолено еще там с 90-х годов. Низкая оплата труда, то есть цена труда, она и себестоимость труда. Но если мы говорим о простом воспроизводстве рабочей силы, там, о расширенном воспроизводстве, о расширенном вообще говорить не приходится. А что касается простого воспроизводства, то у нас цена труда ниже себестоимости в очень многих позициях. Вот если взять эти децели по заработной плате, то только два верхних децеля, то есть от 80% там до 100%, 10% верхнего и 10% следующего, они выходят на уровень простого воспроизводства рабочей силы. То есть, когда средний доход семьи позволяет содержать двух взрослых и двух детей. Все остальное, как только вот та же самая семья, два взрослых и два ребенка, получают, ну, то есть, в следующих децелях, у них доход ниже, чем ну, стоимость их жизни, себестоимость их жизни, понимаешь? Поэтому нам и самая основная экономическая проблема в России – это низкий уровень оплаты труда, низкая стоимость труда.
Я тебе скажу, для чего. Сейчас нужно уйти на перерыв, извини, но чтобы после перерыва ты мог продолжить. В виде дискуссии, может быть, это объясняется низкой производительностью труда.
Готов в этой дискуссии принять участие.
Окей. В эфире программа «Дурлекс». Сегодняшний гость программы – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Мы вернемся через несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. Программа «Дурлекс» в эфире. Ведет ее Михаил Борщевский. Сегодня гость программы Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Вернулись к спору.
Так что? Вернулись. Так вот, значит, низкая оплата труда, она, к сожалению, не связана с этой идеологемой, которая усиленно внедряется в обществе, о том, что у нас низкая производительность труда. Я с этим хочу спорить и всегда спорю, в прямом, так сказать, споре с работодателями. Смотря как считать. Вот давайте пересчитаем через заработную плату производительность труда. Это известная цифра, она давно уже там не сильно изменяется. Если пересчитать через заработную плату, в России производительность труда в три раза выше, чем в Соединенных Штатах, Германии, Великобритании и других разных
стран. Если снизить зарплату до 1 рубля в месяц, то она будет 100 раз выше, чем в США.
Совершенно верно. Но мы при этом говорим давай о двух вещах.
Нет, вот. Давай начнем. Рабочее время, количество выпущенных болванок.
Да.
Ну и что?
Но это зависит исключительно от технологии. В первую очередь от технологии и от того оборудования, которое применяется.
Но когда вы просите у работодателя, дайте больше денег в зарплату, вы тем самым лишаете его денег на обновление производства, обновление станков. А тут еще государство подоспело и говорит, нет, ты налоги давай вот эти, вот эти, вот эти.
Значит, все это было бы так хорошо, если бы так можно было описать. На самом деле, дальше мы подходим к коренному вопросу, который никто не отменяет. Ни современная, значит, там, экономическая теория никакая. Это все очень хорошо описано Марксом. Вот выводы Маркса о прибавочной стоимости никто не опроверг и не опровергает, и ими пользуются, так сказать, во всех теоретических математических расчетов. Вопрос в том, вот есть прибавочная стоимость, как ее делить? Вот сколько на оплату труда, сколько дать тому, кто произвел, благодаря кому произведена эта продукция и получена эта прибыль, и сколько берет себе собственник на разные вещи. Они говорят, вот у нас большая коррупционная составляющая, вот то есть, ну не плати тогда этим самым чиновникам взятки или кому-то там. Дальше начинается
разговор. Закроют производство, и твои рабочие останутся без зарплаты.
Да, начинается разговор, что после этого мне не дадут работать и так далее. Но мы, если хотим честно жить, честно выбирать, честно дальше двигаться вперед и развивать экономику, давайте от этого отказываться. И в этом смысле и рабочие поймут, если им сказать, что вот ваша зарплата, там, вот этот чиновник Иванов, который сидит там в мэрии или, я не знаю, где-нибудь там в администрации региона, вот он там потребовал за что-то, за какую-нибудь экологию или за что-то еще, вот такую зарплату, я вычел из вашей зарплаты. Ну, дальше там начинается спор, это пропорционально, непропорционально и так далее, но есть разговор, после которого этот чиновник не усидит на месте. Но это сейчас мы немножко фантазируем, я хочу сказать другое, о производительности труда.
Мне твоя фантазия на самом деле понравилась, потому что если трудящиеся рабочие, класс, как нас Маркс учил называть, да, но трудящиеся будут знать от своего работодателя, собственника, что, ребят, 20% прибыли у меня уходит на взятки, взятки берет Иванов, просто я вам сообщил. То я думаю, что эти трудящиеся, которые, в отличие от собственника, не боятся уголовного дела, закрытия производства.
И нечего терять, как говорил Маркс, кроме своих цепей.
Слушай, мне так приятно, давно изучал марксиста напротив себя. Я сам марксист в этом смысле. Слушай, знаешь, мне кажется, что мы с тобой оба марксисты больше, чем Зюганов. Так,
между прочим. Наверное.
Нет, это на самом деле довольно эффективный способ борьбы с коррупцией.
Эффективный способ, да. И, кстати... Ну, сейчас у нас всякие предвыборные дела, и там все кандидаты формулируют свои, значит, программы. В этом смысле нам близко то, что сказал Путин. Кстати, мы поддерживаем Путина.
Да, вот
я не хочу превращать это в...
Значит, я не дам тебе превратить это в агитационную передачу.
Да, агитационную передачу, да, но скажу только.
Подожди. Ты, знаешь, напоролся на, так сказать, мину, который я тебе заложил давно, и все тебя к ней тихо подводил. Но ты сам на нее напоролся.
Ты мне только что сказал.
Доволен ли ты положением трудящихся? Нет, недоволен, сказал ты.
Да.
И вот ты мне говоришь, что мы при этом за Путина.
Да.
А где логика?
Объясняю, абсолютно.
Давай.
Логика абсолютная.
Давай.
Значит, вот, ну, тут у меня есть вот такая кривая, которая как раз показывает производительность труда и реальную заработную плату, и они так коррелируют друг с другом. Могу сказать, что начиная с 99-го года, ну, с 2000-го фактически, да, вот эта реальная заработная плата стабильно идет вверх.
Это
другое дело, с какого уровня, до какого она дошла, мы считаем, что она должна идти круче, в принципе. Но то, что она идет вверх, это уже хорошо. Но, тем не менее, про Путина и почему мы его поддерживаем. Потому что Путин, как я работаю вообще, мы с тобой говорим, что я уже давно на этом поприще, я работаю с 10-м председателем правительства, с 10-м, вот за эти 20 лет. Всех можно посчитать по пальцам. И могу сказать, что из всех 10 председателей правительства, ну, Путин, кстати, еще будучи президентом, откликался на наши, как бы, предложения и требования, но, став и председателем правительства, он, как никто, откликается на наши предложения и требования. Это не значит, что он все решает. Но, скажем, есть проблемы в оборонных отраслях. Я собираю там 6-7 председателей профсоюзов этих оборонных отраслей, мы договариваемся о встрече, мы выносим свои проблемы, и я могу сказать, что часть проблем решается сразу, часть даются поручения, ну а что-то и отвергается. Значит, дальше, следующее. То, так сказать, определенные действия в экономике, которые произведены за эти 12 лет, они позитивные. Значит, во-первых, борьба с невыплатой заработной платы. Я помню, когда в 98-м году...
Победили тему, сняли фактически.
Правда, она снова начинает нарастать, но тут надо разбираться, какие это причины. Объективных причин для этого нет. Но, в принципе, это победили эту тему. Ну, и ряд других моментов. Это охрана труда. После аварии на шахтах кто приезжал доразбираться и кто, ну, прямые указания чиновникам государственным давал, как усилить охрану,
знаешь,
труда
на это тебе можно ответить. Шахтах, а понимаешь? Кто допустил эти аварии на шахтах?
Ну, кто допустил, допустили в том числе собственники. Но когда рабочих обвиняют на шахтах о том, что они телогрейками закрывают эти современные датчики метана и в результате взрываются, то, кстати, была предпринята и мощная, эффективная экономическая мера. Когда в зарплате шахтера вот такая постоянная часть зарплаты составляет только 30%, да, а 70% составляют там за добычу, за вал, за то, за все. Вот тогда каждая остановка конвейера там угольного, она вычитает из зарплаты работника. Сегодня, в смысле, ну, сегодня, да, и это сделано сразу после этих ужасных аварий, которые произошли на шахте, сегодня требование, чтобы постоянная часть 70%, а 30%, и это уже совершенно коренным образом меняет ситуацию на рабочем месте.
Я помню, как это обсуждалось на правительстве, я помню, что это была тогда личная инициатива Путина.
Вот да, да, совершенно.
Это правда, помню. Хорошо. Ну, давай пофилософствуем.
Да, конечно.
Ты говоришь, что бываешь на предприятиях, вот привел несколько примеров. А на предприятиях, там, Норникель, на других прохоровских предприятиях ты был? Как там рабочие живут?
Значит, на Норникеле я не был, поскольку там профсоюз Норникеля не входит в нашу федерацию, но я из своего общения с этими моими коллегами знаю, как там происходит. Кстати, вот на днях была передача НТВшники, и там выступал Сергеев, это тот человек, который представляет в том числе профсоюз Норникеля, и он там говорил, что все рассказы Прохорова о том, что 50-60 тысяч получают работники, что все это не так, что там единицы получают, а основная масса не больше 30. Я бы сказал, что в условиях Крайнего Севера и Норильска это не так много с учетом. Поэтому есть ее мобиль, а есть ее трудовые отношения.
Я почему тебя об этом спрашиваю? Я вовсе не агитирую ни за Путина, ни за Прохорова. Я просто пытаюсь понять, почему ты, как профсоюзный лидер, не хочешь видеть президентом страны или премьер-министром толкового менеджера, имеющего опыт хозяйственной деятельности?
Объясню. Ну, я же, когда встречаюсь с предпринимателями, я вижу разных менеджеров. Прохоров только один из них.
Я сказал, мы не про Прохорова сейчас говорим.
Да-да-да, нет, ну, это... но тем не менее. Ты понимаешь, с ним, поскольку он в РСПП возглавляет подкомитет этой организации по трудовому законодательству, поэтому под его подписью фактически выходит все то, что, конечно, наработано не только им одним. И все предложения по совершенствованию, модернизации трудового кодекса, по созданию более гибкой, так сказать, системы трудовых отношений, они все отдают 19 веком. Вот под видом гибкости предполагается, чтобы, так сказать, права работника на рабочем месте были существенно урезаны. Существенно урезаны. И, скажем, ну, может быть, в чем-то сравнили с тем, что было достигнуто на Норникеле. Кстати, в Норникеле именно в конце 90-х, начале 2000-х годов, я не помню точно, там была, так сказать, выпущена такая инструкция по взаимодействию с профсоюзами, смысл которой сводится к тому, я вот, к сожалению, не захватил ее с собой, но смысл ее сводится к тому, чтобы подрывать деятельность профсоюзов, дискредитировать профсоюзных лидеров, наиболее умных из профсоюзных лидеров, значит, ну, пригревать и забирать в администрацию, а всех остальных выставлять дураками, не давать возможности сбора профсоюзных взносов и так далее.
Такая инструкция вышла не только на Норникеле в отношении профсоюзных деятелей, но и в другом месте в отношении политических деятелей и профсоюзных.
Но я хочу сказать, но мы знаем, откуда ноги растут. Ноги растут этой инструкции из Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это вот мы как, ну, мы участвуем в мировом профсоюзном движении, и вот мировое профсоюзное движение нашел концы и корни вот этой инструкции. Она официально, от нее все открестились, тем не менее, в таком самиздате она ходит по работодателям, ну и там, с точки зрения работодателя, там не такие глупые, так сказать, рецепты приведены, но они абсолютно не соответствуют ни социальному государству, ни нормальным, скажем так, общественным отношениям, которые мы хотели бы видеть в нашем государстве.
А, скажи, пожалуйста, в Америке хорошая экономика? Ну, 25% мирового ВВП, на всякий случай,
напоминаю. Значит, вот что касается Америки, то там одни из самых критикуемых трудовых отношений.
При этом там самые сильные профсоюзы?
Нет, к сожалению, нет. Самые сильные профсоюзы в Германии и Великобритании.
Ну, так они у них социализм.
Нет, а в Америке, ну, там социальное государство, по крайней мере, в Германии, к которому мы стремимся. Что касается Соединенных Штатов, то там при республиканцах были гонения полностью официальные на профсоюзы. При демократах, которые на выборах поддержал американские профсоюзы, там отношения вроде налаживаются, но там, тем не менее, трудовые отношения там, ну, одни из самых худших. Там нет медицинской страховки ни у кого из работающих. И то, что...
Да, как в социальном пакете находится?
Нет, не находится. Находится только если это закреплено в коллективном
договоре. Правильно, у кого везде есть.
Не у всех есть. Там есть только медицинская медицинская страховка у детей, там, до какого-то, до 17
лет. Ну, не знаю, может быть, у нас с тобой... Может быть, мы с тобой были в разной Америке. Я когда работал в Америке по контракту в начале 90-х, то
у меня... На каком?
В юридической фирме, в адвокатской фирме.
Ну, в адвокатской фирме,
сходу была медицинская страховка, причем очень большая.
Совершенно верно. Поскольку это по контракту. А вот если взять предприятие, завод, то там нет страховок. Если профсоюз не добивается включения этого в социальный пакет, но либо администрация уничтожает профсоюз, чтобы он этого не добивался. Поэтому, когда Обама, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, предложил вот, изменить медицинское страхование, сделать ее для всех, его обвинили в социализме и в том, что он тащит свободолюбивый американский дух к прогнившей Европе, где там они уже полностью социалисты.
Когда он влил деньги в американские банки, да, и спас американские банки, и выкупил пакеты, госпакеты, его уж тоже обвинили в социализме, тем не менее, банковскую систему Америки он тоже спас.
Совершенно так же, как и спас крупнейшие предприятия свои.
Кстати говоря, а может быть, это будет не политкорректно, но то, что сделал Обама в Америке и Путин в России в 2008 году, в общем, было одно и то же.
Ну, где-то...
По большому счету, одно и то же.
Где-то это сходится, да. Но я считаю, что... Не считаю, это и есть. Кстати, Путин в прошлом году выступал на юбилейной генеральной конференции Международной организации труда как приглашенный гость. И он там рассказывал, ну, то есть, о действиях во время кризиса, которые предприняло российское правительство. Значит, российское правительство предприняло больше, чем предпринял Обама, там, спасая банки.
Естественно, ну, конечно.
Секунду. Значит, но...
Миша, у нас агитационная передача.
А я не агитирую. Несмотря на то, что, да, мог бы, но я не агитирую. Но просто мировая общественность, которая знакома с трудовыми отношениями, она просто... Мне потом подходили мои коллеги и говорили, ну, вам там нечего делать вообще профсоюзом в вашей стране, все за вас делает премьер. Но приходилось ему объяснять, что мы подталкиваем премьера к правильным решениям. Не всегда это получается, но тем не менее.
Вы не отрицаете, что вам голова, но просто вы оставляете себе руль шеи.
Да, с одной стороны. А с другой стороны, голова не всегда поступает так, как хотелось бы шеи, ты понимаешь.
Да. Ладно, Миша, я хочу повернуть разговор немножко на другую тему. То, что мне сейчас очень не нравится, ну, наверное, ты догадываешься, у меня нет приватизированных предприятий, да, я не занимаюсь бизнесом, поэтому ничего личного. Вот эти вот те разговоры, которые появились в предвыборный период о деприватизации, ну, или, так сказать, там, компенсации за незаконную приватизацию, меня, честно говоря, очень напрягают. Напрягают как юристы, потому что мне интересно, где будет черта отсечения, то есть докатимся мы до приватизированных квартир в хрущевках или нет, а если нет, то где мы? Вот где мы определяем...
И кто выберет?
До этого уровня мы пересматриваем результаты приватизации, а вот ниже, да, вот, допустим, такой-то завод, крупнейший завод, нечестно приватизирован, а автомастерская, шиномонтаж, вот где уровень, да? И с другой стороны, я прекрасно понимаю, скажи мне, если я не прав, что любые разговоры про деприватизацию или там компенсацию за незаконную приватизацию точно совершенно приведут к потере рабочих мест, к закрытию предприятий, к выводу активов. Люди будут избавляться от бизнеса и уходить, благо границы открыты, банковская система мировая работает, и рабочие останутся без зарплаты.
Вот в отличие от некоторых оракулов, у которых есть ясный и короткий ответ на этот вопрос, у меня нет такого ясного и короткого ответа на этот вопрос. Это очень сложный вопрос, надо или не надо это делать. Но вот... Как иногда говорится, вот бизнес, который получил, скажем, они уже сами признают, включая там самых больших олигархов, вот это к вопросу снова о заработной плате, о дележе прибыли, понимаешь? Вот приватизировав даже предприятие, значит, что получают собственники? Скорее сначала себя делали миллиардерами долларовыми, но при этом имели долги по заработной плате на своем предприятии. Вот это несправедливо. Понимаешь? И вот с этим надо что-то делать. И это не значит, что сразу отбирать или там, так сказать, каким-то образом отменять ту приватизацию. Но повышение общественной эффективности, вот я подчеркиваю это слово, общественной, не личной эффективности бизнеса для собственника, а общественной эффективности, это необходимо. Я приведу один современный пример. Тот, по которому мы добиваемся сейчас национализации предприятия. Это есть такая компания «Бор» в Дальнегорске, на Дальнем Востоке, в Приморье, которые добывают там концентраты, делают борную кислоту и там, ну, все изделия из этого. То, что востребовано на мировом рынке. Сегодня, то есть там Периодически возникают долги по заработной плате. Вот на сегодняшний день это 37 миллионов долгов по заработной плате перед работниками там, за 3 месяца. При этом собственника не найдешь. Оформлена эта компания, которая управляет этим комбинатом где-то на Виргинских островах. И поэтому мы считаем, что там, где собственник не выполняет законов Российской Федерации, там, где он не платит зарплату своим рабочим, которые делают продукцию, эта продукция продается и так далее, мы считаем, что эти надо национализировать.
Знаешь, сам себе, сам себе удивляюсь, но готов тебя поддержать в этом. Потому что для этого на самом деле очень нетрудно прописать юридические процедуры.
Совершенно верно.
Потому что здесь есть вопрос. Вот такую социальную ответственность бизнеса я признаю.
Да.
Она должна быть.
Да. А что касается вот такой огульной с точкой отсечения или с линией отсечения, что там квартиры, мастерские, значит, не национализировать, а вот это давайте национализируем. Я считаю, что это простой, но простой лозунг, но неосуществимый.
Ну, в общем,
надо по-другому. Вот есть другой подход. Ну, вот, например, нефтяные компании. Угу. В разных странах это устроено по-разному. У нас платят НДПИ нефтяные компании. Дальше нефть, когда они извлекут, то есть пока она в земле, это достояние народа, государства, когда они извлекут, заплатят НДПИ, это их собственность, дальше они на рынке продают, в зависимости от конъюнктуры, получают большую или меньшую прибыль. Можно сделать по-другому, как есть в ряде стран. Но это только нельзя с шашкой на голове, так сказать, с плеча рубить. Вот когда нефть находится в земле, она собственность государства, есть компания-оператор, которая получает за свою определенную большую плату за услуги по извлечению.
По добыче, да.
По добыче. Как только это поступает снова в транснефть, в трубу, это снова государственно, и на рынке получает вот от маржи, от колебаний цен на нефть, получает снова государство, которое эти средства может использовать на социальные цели.
Миш, не хочу на этой теме зацикливаться, но в этой ситуации, которую ты описываешь, у меня сходу возникает вопрос, а кто будет вкладывать деньги в разработку новых месторождений?
А сегодня?
Сегодня бизнес.
Не-не-не. Вот сегодня, к сожалению, мы имеем парадоксальную ситуацию, что бизнес, который добывает нефть, ну и в частности, ну, газ там чуть-чуть по-другому там вкладывают, а те, кто нефть, они работают на старых разведанных запасах. А вот вся геология и, так сказать, разведывание новых запасов, она, к сожалению, ушла. И сегодня, я просто знаю по ряду постановлений правительства, что сегодня правительство, государство снова хочет взять на себя геологоразведку и, значит, там поиск новых месторождений.
Ответил.
Понимаешь? Но это каждый раз надо решать индивидуально, а не чехом.
Миш, прости, время подходит к концу, а у меня еще ряд вопросов, которые я обязательно хочу тебе задать. Коротко, твое отношение к повышению пенсионного возраста?
Отрицательное сейчас.
Отрицательное.
Да.
Эмоционально отрицательное или экономически просчитанное?
Экономически просчитанное отрицательное, кроме эмоциональной составляющей. Потому что сначала необходимо, я еще раз повторяю, все проблемы, в том числе пенсионных накоплений и выплаты пенсий, находятся в низком уровне оплаты труда и поэтому низкой сумме отчислений в пенсионный фонд. Повышая заработную плату, не просто огульно, естественно, так сказать, смотря и на производительность труда, но еще раз хочу подчеркнуть, производительность труда сегодня не в мышечной и интеллектуальной энергии работника заключается, там, так сказать, резервы этого повышения, а во внедрении новых производительных технологий.
Вывод из того, что ты говоришь, у меня такой напрашивается. Если убрать коррупционную составляющую бизнеса, и перевести эти деньги в пенсионный фонд, ну, то есть поднять зарплату, соответственно, поднять отчисления на заработную плату еще в пенсионный фонд, то проблема и обновления производства, и проблема формирования пенсионного фонда решается, и поднятие пенсионного возраста не вызывается необходимостью.
Ну, в принципе, это да, но я хочу вот договорить то, что я не договорил в предыдущей, так сказать, теме. Это то, что предлагает Путин в своей статье. Он предлагает создать такие условия, чтобы было совместное управление или там участие персонала в управлении производством. Понимаешь, и после этого можно будет гораздо более эффективно решать.
Знаешь, я тебе скажу, резко отвечу.
Да,
вот я 20 лет назад я создал первую в России адвокатскую контору, адвокатскую фирму, частную. Что тогда мне предложили бы, что сегодня, что работники, которых я нанял работать, ну, тогда я уже 10 лет там не работаю, будут участвовать в управлении производством, да пошли вы все. Извините, я вложил деньги, я придумал схему, я нанял вас на работу. Я буду, я хозяин, я решаю, как работать. Не хотите, дверь открыта. Идите в другое место.
Но я скажу, вот одно возражение. Ну, только одно, да. Другие не буду говорить. Значит, при этом, вот при таком подходе, каждый работодатель, адвокатская контора, там завод, овощная база, не знаю, овощная палатка, он должен соблюдать действующее законодательство.
Договорились.
Понимаешь?
Договорились. Не вопрос.
Все, это вопрос. Самое нет, главное.
Это не вопрос.
А по действующему
законодательству? Когда ты говоришь, что профсоюз должны принимать участие в разработке законодательства, работать в трехсторонней комиссии, участвовать в заключении коллективных договоров.
В коллективном договоре.
Не вопрос. Но когда ты говоришь, что работники должны участвовать в управлении производством, и это извините.
Значит, хорошо. Я сниму слово «управление». Я тогда заменю его другим словом. Не в управлении, а в согласованной организации... Процесса труда. В согласованной организации процесса труда.
Мне, менеджеру, токарь будет указывать, на каком рынке мне сбывать болванки, которые он выпускает,
Значит, нет, это не это я имел в виду. Я имел в виду то, что я потом попросил сказать.
Тогда принимается.
В организации труда. Согласованно.
Это правда. Это справедливо. Это справедливо. В этой передаче есть правило одно. Никто его не нарушает. И тебе не позволю. Вопрос такой. Представь себе, что на 30 минут ты стал президентом Российской Федерации. И у тебя есть время подписать 3 указа, принять 3 закона. О чем они будут?
Ну, я бы подписал первый указ или закон, или как угодно, о том, что необходимо воссоздать Министерство труда, которое бы комплексно занималось всеми проблемами развития трудовых отношений в России, там вот всем тем, чем сейчас занимается миграционная служба, взяло бы себе миграционной службой только полицейские функции, ну и так далее. То есть это упорядочение для организации труда и трудового процесса в стране. Это во-первых. Во-вторых, конечно, всех нас волнует коррупция, хотя такая, ну, так сказать, это тоже определенная страшилка, гипертрофированная на сегодняшний день, я думаю, потому что коррупция начинается в детском саду и в яслях. Я потом, если надо, объясню. Но для того, чтобы, так сказать, вот эту коррупционную составляющую, начиная прежде всего от патрульно-постовой службы, которые обирают мигрантов, и второе, от ГАИ, которые обирают каждого автомобилиста, вот здесь прекратить, вот здесь жестко прекратить, и дальше эти волны пойдут до самого верха. Это второе. И третье, это, ну, я бы сказал, что 20 лет бурной такой нашей внутренней жизни – это слишком мало для того, чтобы море успокоилось и приняло, значит, устойчивую тенденцию к росту, что нам необходимо зафиксировать действующие законы там лет на 10, и вот 10 лет ничего не менять, и смотреть, как это работает. После этого набрать сумму изменений, и вот тогда ее внедрять.
Знаешь, вот я и с первыми двумя указами согласен, хотя по второму указу о коррупции, мне кажется, что здесь в твоей концепции есть большой элемент упрощенчества.
Ну, конечно.
Тебе любой возразит, что коррупция, ты хочешь коррупцию начать давить снизу, а тебе на это ответишь, что надо начать давить ее сверху. Вот, но принимается, потому что мне важно направленность мысли. А вот что касается третьего указа, я очень рад, что ты его назвал, потому что меня этот самый Ниагарский водопад нормотворчества, который у нас наблюдается в последние лет 5 уж точно, меня, честно говоря, шокирует. В прошлом году, если мне память не изменяет, Госдума приняла 600 законов. В прошлом году.
Ну да, была да. Цифра такая. Да, была,
600
да.
законов. И об этом думцы говорили с гордостью. А я с несколькими думцами поговорил, причем такими, на уровне председателя комитета. Mm-hmm. А вы все 600 хотя бы прочитали?
Нет,
мне ни один не сказал, что он прочитал.
Нет.
Понимаешь? Вот, поэтому вот мораторий на принятие новых нормативных актов я бы точно совершенно вел. Я юрист, ну, пускай не практикующий, да, но я говорил с практикующими. Никто не успевает прочесть. Не то, чтобы понять, разобраться. Просто прочесть успеваю.
Но я хочу тебе сказать, что у нас есть позитивный опыт, потому что вот всеми ругаемый сегодня, хотя этому закону только 10 лет, я имею в виду Трудовой кодекс, вот мы его как написали трехсторонне, каждый не удовлетворен на 100% его содержанием, но тем не менее это консенсусный документ. Так мы его три года консенсусно не распечатывали для того, чтобы набрать статистику, как он работает. А вот после этого внесли, ну, 600 поправок предлагалось.
Разумно.
Тысяча с чем-то, но 600 поправок внесли.
Вообще, я тебе хочу сказать, заканчивая нашу передачу, что у меня один из моих любимых афоризмов, что компромисс – это то, что не устраивает всех в равной мере.
Совершенно верно.
Вот поэтому вообще нам, конечно, нужно учиться компромиссам и выдержке. Я благодарю тебя за участие в передаче. Мне было, правда, очень интересно с тобой разговаривать. Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Дуралекс», и гостем программы сегодня был Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Спасибо, Миша.
Спасибо.